28. Принц и зеркало. «И вот так я попался в последний раз», — подытоживает вор. Он лежит навзничь на песке, а небо Вира сна полно видений. Земля, объятая белым пламенем, вокруг нее разорванный ковш, и губерния сверкает, словно огромный алмазный глаз. «Охотник напал, и вот я здесь», — он оглядывается на мальчика. «Знаешь, все это я должен был рассказать другому мальчику, Вальджанна. А ты можешь сбросить эту дурацкую маску. Как бы ты ни старался выглядеть невинным, это не поможет заставить камень Каминарии признать тебя». «Невинность устраивает меня», — отвечает мальчик. «Это хорошее оправдание, чтобы просмотреть мой каталог. А твоя история была великолепной попыткой проникнуть в мой разум. Только, к сожалению, у меня очень хорошая метасущность, которая все время ищет любые признаки возвращения Лев Ламбера».
«Нежелание Каминари тебя признать, вероятно, нанесло немалый урон твоему эго», — говорит вор. «У Зоку есть свои странности, но они многого добились в области экстраполяции желаний. Подсчитывают, как твои желания могут отразиться на всех Зоку. Полагаю, ни один из твоих гоголов не сталкивался с подобными критериями».
«Посмотрим», — отзывается мальчик. К ним усталой походкой приближается пожилая женщина. Ее постаревшее лицо покрыто морщинами, но в глазах светится гордость.
«Мальчик, злорадство тебе не к лицу», — замечает она и осторожно усаживается на песок. «Ты так осторожен! Вир внутри Вира, внутри Вира! И тем не менее, существа, которых называют Аун, могут доставить тебе проблемы. Когда дело доходит до Ауна, у меня имеются определенные преимущества», — заявляет мальчик. Он хмурится.
Что бы он ни говорил вору, состояние молодой старой ему ненавистно. Он должен быть готов в любой момент отдать приказы прочим своим сущностям, заполняющим губернию. В конце концов, он же Прайм.
«Есть объяснение тому, что техника соборности уязвима перед Ауном», — говорит он. «Дело в историях. Сяньку этого так и не поняли. Аун внедряет их в мозги гоголов. Мысли — их природная среда обитания».
«Как ты об этом узнал?» — спрашивает вор.
«Но я же сам их создал. По крайней мере, освободил. Но они никогда не проявляли должной благодарности. Как драконы, у которых нет ни самосознания, ни морали. Как вам нравится идея запустить их на землю, чтобы они поглотили ранние творения?»
Мальчик смеется. Его другие сущности показывают изображение с земли. Ощущение такое, словно он только что пнул муравейник. Удовольствие, смешанное с чувством вины, но оттого еще более острое. Жозефина с ужасом поворачивается к нему.
«Ты послал на землю драконов? Они уничтожат все. Ничего не останется. Они доставят мне мою прежнюю сущность. Прочих, если им хочется, могут оставить себе».
Вор просеивает песок сквозь пальцы.
«Знаешь, мальчик, мне любопытно, что же именно превратило тебя в такого мерзавца? В Париже ты мне так и не ответил».
«Ты все еще пытаешься добраться до моего кода-основателя, Жан», — усмехается мальчик. «Могу тебя заверить, это будет нелегко».
«Не, мне в самом деле интересно. Я рассказал тебе историю. Может, и ты нас немного развлечешь. Миеле, кажется, очень понравился прежний ты. Я хотел бы знать, что произошло потом».
«Смерть», — отвечает мальчик. «Меня разозлила смерть».
Он приказывает своему Виру воплотить слова в реальность. «Почему нет? У него в запасе все время мира». История о маленьком мальчике и смерти. Мать решает взять 20-минутный перерыв как раз в тот момент, когда мальчик пытается сфабриковать ногу для своего воображаемого друга. Ему нравится играть в садике на крыше. Верхушки высоких зданий за стеклянными стенами напоминают о лесе. Иногда ему разрешают погулять в парке под охраной дронов, но это совсем другое. Сад на крыше — лучшее место для игр с друзьями, когда они соглашаются поиграть. Кракену из света не нравится, как выглядит прозрачная конечность, вышедшая из-под загнутого клюва фабрикатора. Он выражает свое недовольство, злобно отплясывая в воздухе и размахивая мерцающими щупальцами, словно ветряная мельница.
«Прекрати!» — сердито кричит на него мальчик. «Или у тебя совсем не будет тела!»
Кракен с неодобрением смотрит на него чернильными точками глаз. Он самый старший из друзей мальчика, и, конечно, справедливо, что он первым должен получить тело. Но своей очереди дожидаются и другие — принцесса-трубочист, зеленый солдат и принц-цветок. Мальчик думает, что неплохо было бы преподать Кракену урок.
«Привет, мальчик», — говорит мать.
Он поднимает голову. Когда мать не работает, она всегда выглядит незнакомкой. Ее лицо меняется, а пальцы не подергиваются, так, словно она печатает на невидимой клавиатуре, и даже взгляд становится спокойным, как будто в мозг не поступает никакой информации, только то, что она видит перед собой. И она всегда кажется очень усталой. Мать мальчика невысокого роста, и ей не приходится сильно наклоняться, чтобы обнять сына. В саду на крыше очень тепло, но кожа у нее холодная.
«Чем ты занимаешься?» — спрашивает она.
Мальчик смотрит на фабрикатор. С ним что-то не так. Он выплевывает сгустки, похожие на застывшие сопли. Наверное, не стоило совать в него ветки. Но принцесса-трубочист хотела получить лицо из раскрашенного дерева.
«Ничем!»
— бормочет он.
«Ну, расскажи мне», — просит мать. «Тебе все равно не хватит времени, чтобы выслушать», — с упреком отвечает мальчик. «Ах ты, маленький брюзга, у меня почти полчаса», — возражает мать.
Но глаза у нее потускнели от усталости. Мать, как обычно, треплет его по волосам. Он не хочет, чтобы она заметила сеть сенсоров Бими на голове, и отводит ее руку.
«Просто ты рано пришла», — говорит он. «Я еще не закончил, а это очень важно». «Мне уйти?» — с обиженным видом спрашивает она. «Можешь продолжать, если хочешь». «Да нет, все в порядке», — отзывается мальчик.
Лицо матери освещается радостью.
«Выглядит довольно интересно», — замечает она. «Может, займемся этим вместе? Я могу тебе помочь?» «Я делаю тела для моих друзей», — сообщает он. «Малыш, мы уже говорили об этом», — произносит мать. «У них не может быть тел. Они не настоящие».
Он и сам знает, что Кракен из света и остальные не настолько настоящие, как, например, он сам. По его просьбе Ватсон объяснил ему, что такое воображаемые друзья и паракосмы. Но мысль о том, что друзья испарятся, когда он станет старше, показалась ему неправильной. И поэтому мальчик стал настраивать Бими на те части мозга, где, по словам Ватсона, обитают эти друзья, чтобы помочь им выбраться на волю. Но он не считает нужным сообщать об этом матери.
«Нет, настоящие!»
— решительно заявляет он. Мальчик выпячивает нижнюю губу, давая этим понять матери, что разговор окончен. Она достаточно умна, чтобы разгадать его поведение, и только вздыхает.
«Как скажешь, дорогой, мы можем с ними поиграть?» «Нет», — отвечает он, — «ты им не нравишься. Они ушли».
Она оглядывается вокруг.
«Мне очень жаль, милый. Что я могу сделать, чтобы загладить свою вину?»
На ее лице уже заметно беспокойство, выдающее мысли о работе. Мальчик спрашивал Ватсона, чем занимается мать, но мало что понял из его ответа. Квантовые фонды, коллективные воплощения и прочее, за что голосуют акционеры. Для мальчика это все равно, что иметь воображаемых друзей.
но позволить им контролировать тебя, а не наоборот.
«Они хотят увидеться с папой»,
— говорит мальчик.
«Твой отец обещал уделить тебе время завтра», — отзывается мать. «А я хочу сейчас», — настаивает мальчик.
Друзья поддерживают его хором сердитых голосов в голове.
«Он сможет выкроить время только завтра, мой милый. Он очень занят в своем шоу».
Внезапно в голове мальчика как будто звенит колокольчик. Этот колокольчик будет принца цветка.
«Сейчас! Сейчас! Сейчас!»
Мальчик поджимает губы и отворачивается.
«Мамин перерыв почти закончился, мой сладкий. Ты уверен, что мы с тобой ничего не сможем сделать вместе?» «Мне нужен папа!»
— упорствует мальчик. Мать вздыхает.
«Хорошо, я позвоню ему».
У нее очень бледное лицо.
«А теперь мне пора идти и готовиться к работе, милый. Будь умницей».
Она тянется, чтобы потрепать мальчика по волосам, но, увидев выражение его лица, отдергивает руку. А потом призраки снова вселяются в нее, и она уходит, бросив на него еще один взгляд перед тем, как в глазах начинают мелькать цифры.
«Ты был с ней злым»,
— упрекает его принцесса-трубочист. Ее карие глаза печально смотрят на него с деревянного лица из-под криво надетой короны. Она сидит на траве и разглаживает руками запачканное сажей платье.
«Это единственный способ заставить ее услышать меня», — отвечает мальчик.
Он не смотрит на ожидающих друзей, потом переводит взгляд на фабрикатор и бьет по нему ногой. Фабрикатор выдает еще одну безобразную кучку пластика и проводов, а затем отключается.
«Сынок», — говорит зеленый солдат, — «нет смысла из-за чего-то расстраиваться, если ничего не собираешься с этим делать».
Мальчик всматривается в обветренное лицо солдата. Тот сидит на корточках, прислонившись спиной к дереву и держа винтовку на коленях.
«А что я должен сделать?» — спрашивает мальчик.
«Пойдем поищем твоего отца»,
— предлагает принцесса-трубочист. Мальчику не разрешают принимать сигнал с отцовского Бими. Но он уже понял, что нужно сделать, чтобы выдать себя за мать, и Ватсон без промедления показывает ему график работы отца. Как и у всех крупных звезд Бими, у отца имеются целые сообщества поклонников, следящих за его работой, и компьютерные системы, занимающиеся программами распознавания для Баяна Чена. Ватсон предоставляет ему выдержки из бесед.
«Разве это не приукрашенная форма порнографии?»
«Нет, это поэзия переживания. Он может быть где угодно, может быть кем угодно. Именно за это вы и платите ему, за то, что повседневность превращается в нечто удивительное».
Многие звезды Бими предпочитают нечто экстремальное. Совершают прыжки на резиновом канате, путешествуют на воздушном шаре и даже занимаются сексом в специальной капсуле во время полета с орбитальной станции. Но отец мальчика намерен превратить Бими, передачу ощущений посредством транскраниальной магнитной стимуляции, в отдельный вид искусства. Видеть мир глазами Баяна Чена — это нечто особенное. Пользуясь паролем матери, мальчик запрашивает у Ватсона местоположение отца. Он неподалеку. Отец должен быть в городском парке, смотреть на мокрые листья. И так место установлено. Проблема в том, как туда добраться.
«Как мне ускользнуть от Ватсона?» — спрашивает мальчик у своих друзей. «Я не должен уходить далеко от дома. Мама быстро об этом узнает, и тогда все напрасно».
«Не тревожься, сынок», — говорит зеленый солдат. «Предоставь это нам».
Двери перед ним открываются. Система безопасности его не видит. Он вызывает лифт, которым обычно пользуются мать или охранники, и спускается на 300 этажей вниз. Принцесса-трубочист все время шепчет ему на ухо, подсказывая дорогу. В торговом центре тысячи людей, повсюду световые шоу. Из витрин вылетают аватары и представляют игры и новые модели. Дрон камеры жужжит над головой, потом разворачивается и описывает еще круг.
Вскоре подлетает еще несколько. Матчик шепотом говорит о них принцу Цветку, и камеры падают на пол. А потом он пускается бегом, следуя указаниям зеленого солдата. На поиски парка уходит немало времени, но если расписание не изменилось, он не опоздал. И вот на скамье, глядя вниз, сидит отец. Матчик с криком бросается к нему. Отец снимает очки, сдвигает на бок красную кепку и усмехается. У него блестящие глаза и загорелая кожа. Бими не видно под густыми светлыми волосами. Он подхватывает матчика на руки.
«Матчик, что ты здесь делаешь?»
Он говорит официальным тоном, и это значит, что он еще на связи Бими. Но матчик так рад, что ему все равно.
«Я искал тебя», — отвечает он.
«Это здорово. Посиди со мной».
Он похлопывает матчика по спине.
«Ты читал?»
«Нет».
«Надо читать. Это не то, что Бими. Сложнее, но намного полезнее».
Отец улыбается матчику. И вдруг он широко раскрывает глаза.
«Это наши?» —
шепотом спрашивает он, но не у матчика, а у кого-то еще. В паре метров от них, сияя черным пластиком и металлом, парит крошечная стрекоза. Вместо глаз поблескивают линзы.
«Меня видели в торговом центре», — пытается объяснить матчик. «Должно быть, это...» —
раздается оглушительный грохот и сверкает белая вспышка. Отец вместе с матчиком бросается на землю. Матчик больно ударяется головой, тело отца наваливается на него, выпуская весь воздух из легких и свет из глаз. Он приходит в себя в саду, но все вокруг кажется далеким и странным, словно во сне. Рядом мама, и она почему-то кажется больше. Ее лицо не выглядит сосредоточенным, как обычно.
«Малыш, ты меня слышишь?»
произносит она. Мать не называла его так с тех пор, когда он был совсем маленьким. Матчик кивает.
«Что случилось?»
спрашивает он.
«Кто-то пытался убить твоего отца». «Почему?» «Многие хотят оказаться на его месте, милый. Такова его работа. И кто-то хотел узнать, что можно почувствовать, если он умрет». «И что же при этом можно чувствовать?» «Я не знаю, мальчик, и тебе тоже не стоит об этом думать. А теперь поспи».
Кракен из света тоже в комнате, и поэтому можно не бояться чудовищ. Но мальчик еще долго не может уснуть. Получить от Ватсона материалы Бими совсем нетрудно. Предполагается, что они должны быть закрыты, но друзья матчика давно выяснили, какими паролями пользуется мать. И вот, сидя на скамье в садике, он начинает просматривать ячейки Бими. Вот он. На пляже. Тело под тонкой тканью напряглось в каком-то странном месте. В руке коктейль. Он смотрит на блестящие загорелые тела, вдыхает слабый запах хлора. Длинные ногти постукивают по стеклу, пока он достает зонтик из бокала. Солнце навалилось на спину жарким одеялом. Смотрит на горящую свечу, в руке скальпель. Он рассекает плоть, и боль обжигает спину, как будто сведенная в одну точку увеличительным стеклом. Собака, бегущая по траве, она ловит струю из поливальной системы и собирается залаять. Но все это совсем не то, что он ищет. В сети Бими должны быть более мрачные уголки, и если Ватсон его туда не пускает, он найдет другой способ. Матчик просит о помощи Кракена. Тот точно знает, что ему нужно. В конце концов, он привык быть частью его разума. И действует быстро, очень быстро. Матчик едва успевает моргнуть, как все сделано. Смерть. Это больничный потолок с облупившейся краской и статуэтка Девы Марии, зажатая в его руках, похожих на корни дерева. Глоток коньяка за мгновение до того, как он утрачивает все, и жар внутри, вызванный алкоголем и ядом, и внезапный ужас. Оглушительный хаос и осколки камней, бьющие по лицу —
и тяжелый шлем на голове, а потом протяжный рев и тепло, сменяемое холодом и темнотой. Сначала он плачет, но позже слезы иссякают, и остается гнев. Это нечестно, так не должно быть. Мать не понимает, да и как она может понять? На родине принцессы никому не приходится умирать. Она не должна быть здесь. И вот тогда он понимает, что ему следует сделать. Ему не придется переносить в этот мир Кракена, принцессу и остальных. Нужно поступить иначе. Он долго сидит в саду и размышляет. Ему кажется, что внутри него что-то есть, и оно больше, чем он сам. Они все собрались вокруг, и принц, и зеленый солдат, и принцесса, и танцующий в воздухе кракен из света. Они прощаются с ним и исчезают. Принцесса уходит последней. Она целует его в лоб, от ее волос пахнет дымом, а губы под деревянной маской совершенно сухие.
«Я вернусь», — говорит он. «Я обещаю».
Потом он укладывает вещи, снимает бими и отправляется улучшать мир, пока у его матери не начался очередной перерыв в работе.
«Ну вот, вы все услышали», — заканчивает мальчик. «Спасибо за компанию, но теперь мне пора проснуться и встретиться с самим собой. С более невинным собой, которого вы так любезно мне предоставили. Мы вместе откроем камень и все исправим, и тогда никому не придется умирать».
«Никому не придется умирать», — повторяет вор. Его лицо, освещенное лучами заходящего солнца, начинает меняться. На нем одно за другим мелькают все лица мальчика, образуя бесконечный коридор отражений.
«Ты обеспечил себе прекрасную защиту», — говорят они.
Голоса усиливаются, словно морской прибой, и мальчику начинает казаться, что и его губы произносят то же самое.
«Но ты не слушал. Я говорил тебе в начале. Я говорил в конце. Я не Жан Ле Фламбер. Видишь ли, имя, названное Жозефиной охотнику, не было именем вора».
«Тебе следовало бы с большей осторожностью относиться к тому, что ты создаешь, мальчик», — заявляет Жозефина. «Маленьким мальчикам нельзя играть с огнем. И ты слишком хорошо меня знаешь, чтобы допустить, что я все поставлю на одного игрока, даже на такого отчаянного, как мой Жан. Мне нужен был туз в рукаве, и я позаботилась о том, чтобы припрятать его поглубже».
«Абсолютный предатель», — срывается с губ мальчика, но его голова уже заполнена отражениями. «Абсолютный предатель», — повторяет существо. И на этот раз шелестящий голос доносится сзади, и мальчик понимает, стоит ему только обернуться, как придется проснуться.